Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, уважаемые радиослушатели!
278-96-41 и 266-44-84 – это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы и приходят к нам в программу. Добрый день! Жила в гражданском браке 8 лет, есть ребенок 5 лет, недавно расстались. Можно ли подать на алименты на бывшего сожителя? Как это сделать, если он не берет трубки и не идет на контакт? Никаких справок собирать не будет.
Ну, в данном случае ему справки-то собирать и не нужно, на мой взгляд, поскольку ребенок, я так понимаю, проживает с вами, поэтому вы и на его содержание хотите получить алименты. Тот факт, что у вас отсутствовал брак, не будет являться препятствием для подачи заявления о взыскании алиментов. Достаточного лишь того факта, что он является отцом ребенка. У меня сейчас в связи с этим вопрос возникает, а в свидетельстве о рождении вот гражданский супруг, он был вписан как отец ребенка или нет? То есть, если он был вписан как отец ребенка, либо установлено отцовство, в таком случае можно подавать заявление с отсылкой в качестве доказательственной базы вот на это свидетельство о рождении, что он является отцом ребенка. Если же по каким-либо причинам отец ребенка в графе свидетельства о рождении отсутствует, то в таком случае необходимо еще будет установить отцовство. Вот. Соответственно, от этого зависит, какой иск будет подаваться. То есть, в первом случае, когда уже отец ребенка в свидетельстве о рождении указан, либо получено свидетельство об установлении отцовства позже получения свидетельства о рождении, но тем не менее, в общем, отец документально установлен, в таком случае достаточно подать заявление о взыскании алиментов. Если же отец еще не установлен, так скажем, юридически, тогда необходимо подавать заявление на установление отцовства и, соответственно, тут же за взыскание алиментов. То есть, будет два требования.
Так если человек не идет на контакт?
Она может самостоятельно это сделать, истец, мама ребенка. Угу. То есть, она может подать исковое заявление, соответственно, в рамках данного искового заявления будет рассматриваться вопрос отцовства, этот. Доказательственная база нужна будет, свидетели, допустим, фотографии, иные доказательства.
Свидетели чего?
Свидетели отношений, что они вместе жили и так далее, что их общий ребенок. И, соответственно, если вдруг возникнет такая необходимость, доходит и до того, что тест ДНК проводится. Соответственно, проводится тест ДНК, и уже экспертиза ДНК отвечает на вопрос, является ли ответчик, в данном случае ответчиком будет предполагаемый отец ребенка, является ли он отцом ребенка или нет. То есть тест ДНК – это стопроцентный вообще ответ на вопрос, является или не является.
Угу.
То есть, по сути, эти все ток-шоу взялись как раз-таки из этого направления. Там тоже проводят тесты далее.
Любят это обсуждать.
Да, примерно так и получится. Ток-шоу, только еще и алименты взыщет.
Только кто-то еще и на деньги прилетит.
Да. Суть там в том, что заявление, если, допустим, говорить о заявлении просто о взыскании алиментов, здесь, по сути, все просто. Потому что заявление о взыскании алиментов подается в мировой суд судебного участка либо по месту жительства отца ребенка прописки, либо по месту жительства прописки мамы ребенка. Если по месту жительства мамы с ребенком подается, тогда маме к заявлению о взыскании, о вынесении приказа о взыскании алиментов необходимо еще приложить и копию паспорта, допустим, свою с пропиской, что она прописана. И когда прописывают ребенка, выдается свидетельство о регистрации ребенка тоже. То есть подтвердить факт того, что ребенок вместе с ней прописан. Это даст ей возможность подавать заявление по ее месту жительства. Потому что бывает, что отец живет далеко, в другом городе, допустим.
Чтобы на другой конец города или вообще в другой город не ехать.
Да, и в таком случае есть возможность подать заявление о взыскании алиментов именно по месту своего нахождения.
Но в любом случае на алименты подать можно, даже несмотря на то, что не были расписаны.
Да, расписка не влияет на это.
Угу.
Есть еще такой момент по алиментам. Допустим, бывают случаи, когда вынесен судебный приказ, по данному заявлению, о котором мы сейчас говорим, а отец ребенка пошел и его отменил.
Угу.
То есть, если он подает возражение на отмену судебного приказа в течение 10 дней, то его отменяют. Но в таком случае нужно будет подавать исковое заявление уже в районный суд о взыскании алиментов. Но в данном случае будет о взыскании алиментов с даты подачи заявления о вынесении судебного приказа. То есть, потому что по закону есть возможность взыскивать алименты за предшествующие 3 года, ну, до 3 лет, в том случае, если предпринимались меры к получению алиментов. К таким мерам могут быть отнесены, допустим, вот как раз-таки вынесение судебного приказа. То есть, в данном случае в районном суде уже нужно будет просить взыскать алименты с даты подачи именно того заявления на судебный приказ. Либо, допустим, мать ребенка предпринимала попытки получения алиментов, отправляя, допустим, телеграмму отцу ребенка «прошу платить алименты». Либо письмо какое-нибудь отправляла «прошу платить алименты». То есть, вот доказательство предпринятия попыток, обращения к ответчику с просьбой платить алименты нужно суду показать.
Предоставить.
Да, и вот когда это обращение было, допустим, вы подаете в 24-м в апреле, а обращались к отцу ребенка в 21-м, допустим, году. Ну, там, допустим, в июне месяце 21-го года. Так вот, можно тогда, подавая заявление в апреле, сформулировать требования, то есть это в районный суд, я сразу, это уже не мировой будет, в районный суд, потому что мы взыскиваем алименты еще за прошедший период. Требование будет звучать: прошу взыскать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка такого-то в размере 1/4 от всех видов заработка с не даты обращения в суд в районный, а с 1 июня, допустим, 2021 года.
Угу.
И там в основе искового заявления прописывают, что вот в соответствии с законодательством возможно взыскание алиментов за 3 предшествующих года в случае, если будут доказательства обращения к ответчику с просьбой выплатить или с требованием выплачивать алименты. Такое требование было сформулировано, что подтверждается тем-то, тем-то, на основании изложенного прошу, ну и, соответственно, свидетельство о рождении прикладываешь. И так далее, и так далее. Ну, вот такой моментик, чтобы было понятно. Ну, конечно, можно и взыскивать алименты и в твердой денежной сумме, и в размере 1/4 заработка, то есть одновременно.
То есть это тоже надо указывать?
Ну, это если в районный суд подаешь, можно взыскивать алименты еще и в твердой денежной сумме, и, допустим, если один ребенок, 1/4 от всех видов заработка. Вот, ну, допустим, в размере 10 тысяч рублей, но не менее 1/4 от всех видов заработка, но не менее 10 тысяч рублей. Можно так требования формулировать. Но для такого требования формулировки, чтобы еще включить и твердую денежную сумму, нужно доказать в суде, что ответчик, отец ребенка, не работает, то есть имеет нерегулярный заработок, нестабильный. Вот эти вот вещи, если доказать, то можно таким образом пойти. Либо в твердой денежной сумме можно сходить в суд уже после того, когда, допустим, судебный приказ получен. Есть решение о взыскании алиментов в пропорции к доходу. Но в процессе, когда дело было у пристава, выяснилось, что у отца ребенка нет постоянной работы, то есть алименты приходят нерегулярно. Это тоже основание для обращения в суд по взысканию алиментов уже в твердой денежной сумме. Ну, в принципе, приставу, если, допустим, алименты не платятся, они... по средней статистике выносит долги, то есть, допустим, там зарплату берут по среднему уровню, там, допустим, 35 тысяч рублей. Если один ребенок, вот 1/4 от 35 тысяч они там насчитывают и выставляют
и
задолженность, да, ежемесячно. Ну, 35 тысяч, конечно, такая маленькая цифра, на мой взгляд. Ну, допустим, 45, там, вот 1/4 от 45 будет 15-16 тысяч, да, получается.
Ну, хотя бы.
Ой, 15-16, это многовато. Это от 60, да, будет.
Да,
ну,
да,
в общем, от тогда от 60 лучше будем полагать. Вот, 15-16 будет примерно. Ну, поэтому, в общем, такие вот нюансы, я думаю, уже слишком много наговорил, ничего не понятно. Если что, обращайтесь.
Главное, что можно подать в любом случае, даже если вы не расписаны.
Да.
Следующий вопрос, но уже чуть-чуть покороче, потому что буквально несколько минут у нас с вами осталось. Добрый день, я недавно ехала в поезде в командировку. К сожалению, мне не повезло, и на соседнем плацкартном сидении со мной сел мужчина, от которого очень плохо пахло. Мне надо было ехать 1.5 дня, и, естественно, когда он зашел, мне стало плохо. Я сразу же объяснила ситуацию, что физически не могу ехать рядом с таким пассажиром, и попросила проводницу пересадить или меня, или его подальше. Но она сказала, что ничего сделать не может. Начальник поезда тоже ничем не помогла, хотя в вагоне были свободные места. Тогда я сама просто пересела на свободное место в другой части вагона, пока там никого не было. Однако меня попросили их освободить. Дело дошло до ссоры и вызова полиции. Я с трудом отстояла свое право сидеть на свободном месте, пока его никто не занял. Но, как вы понимаете, настроение было испорчено и потрачено куча нервов. А в итоге на место, куда я пересела, так никто и не пришел, и я относительно спокойно доехала до места назначения. назначения. Можно ли куда-то пожаловаться на некомпетентность проводников? На сайт РЖД претензию я уже написала. Почему они вообще посадили человека в поезд с таким неприятным запахом?
Ну, пожаловаться, конечно, можно, и, собственно говоря, эта жалоба уже была подана, поскольку российские железные дороги являются исполнителем услуг, ну, у них же приобретен билет по факту был, там они уже пусть между собой сами разбираются, кто в чем прав, кто виноват. А вообще, по ситуации, помнится вот мне, в сентябре 2022 года принимался Министерством транспорта приказ, в котором говорилось, что пользоваться вот услугами как раз-таки железнодорожного транспорта запрещено людям в грязной одежде и плохо пахнущей одежде. Вот, соответственно, этот приказ вступил в силу в 1 сентября 2023 года и, кстати, действует до 2029 года. Поэтому, учитывая наличие данного приказа, у проводника были все основания для того, чтобы этого гражданина ну, не допускать к проезду. Ну, с отсылкой на данный приказ Министерства транспорта.
Но, с другой стороны, как бы физически-то это сложновато сделать, потому что ты стоишь на улице вроде нормально, садится человек в вагон, а все, он уже сел и как-то...
Ну, выводят же пассажиров в случае, если они пьяные там и так далее.
Высаживают
на какой-либо из станций. То есть для этого существует, да и в поезде в самом непосредственно сотрудники внутренних дел. Ну, соответственно, если вот идет нарушение тем положением приказа, которые были ранее приняты, ну, соответственно, нужно гражданина высаживать, поскольку из одного человека страдает не только наши радиослушатели, но еще и, я думаю, другие граждане, да, полвагона пострадали. Поэтому здесь логика-то правильная, принятие данного приказа, но вот вопрос его исполнения, то есть реализации сотрудниками, остается, видимо, подвешенный, как мы видим. Поэтому здесь нужно руководству РЖД, видимо, провести хороший мастер-класс по тому, как реализовывать нормы этого приказа
ну,
и
или хотя бы
научить на примере, наверное.
Ну или хотя бы идти навстречу хотя бы человеку, если вот он просит куда-то отсадить, пересадить такую ситуацию.
Ну, конечно, конечно. Не, вообще человек может ссылаться на данный приказ, по сути, Министерства транспорта и говорить о том, что вот есть приказ, есть положение, что нельзя таким людям пользоваться услугами. Потому что, ну, действительно, это для других тяготой становится.
Более интересно, того, с общественным транспортом работает?
С общественным транспортом, я думаю, тоже работает. Ну, с общественным транспортом тут посложнее, мне кажется, еще будет.
Ну, там чуть попроще, да.
Там и остановок побольше, и всего. Вот. Но, кроме всего прочего, в этом приказе... Нет, этот приказ, о котором я говорю, это касается лишь железных дорог сейчас.
РЖД,
Что касается общественного транспорта, я слышал, тоже такое есть, на самом деле. Поэтому, да, тоже, в принципе, принцип он один, он рабочий.
То есть грязная одежда, теоретически, там, в алкогольном опьянении нельзя.
Да, вопрос в практическом плане.
Да, вопрос в практике.
Что, если тут в поезде-то нереализуемо, я уже молчу про наши автобусы, ну, что тут говорить, все новости уже читаете, сами ездите, знаете, что, как все вообще происходит. Вот. Согласно этому еще и приказу, запрещено и не только вот в грязной, вонючей одежде, ну, как есть, говорю, ездить, но еще и торговать, допустим, чем-либо, то есть использовать перроны там и транспорт РЖД в качестве индивидуальной предпринимательской деятельности, слушать там музыку и так далее. Кроме того, вот эти положения он содержит. Ну так, если кому-то будет интересно, помимо
просто
запаха,
справки,
да, будет громкая музыка или буйная торговля, тоже на него можно ссылаться.
Законы у нас не соблюдаются. Я думаю, все, кто ездит на юг, там, на любое направление, ну, в основном на юг, конечно, видят, что творится на перронах. Ну что ж, дорогие друзья, 278-96-41 и 266-44-84. По этим номерам телефонов можно нам звонить и ваши вопросы в программу «Юридический помощник» отправлять. Сегодня на ваши вопросы отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект Права» Руслан Камалединов, а провела программу Мария Заостровных. Всего вам доброго!